Приветствую, дорогие братья и сестры. Слава Господу! Очень рада быть здесь вместе с вами. Меня, братья, попросили сказать вам сегодня слово о музыке. Почему именно меня? Ну, потому что у меня есть музыкальное образование. Я училась здесь в 11-летке, сейчас это лицей. Училась в консерватории, завершала уже свое образование в музыкальной академии Тель-Авивского университета и потом работала по этой специальности, и вела также группы прославления, ну, то есть какой-то опыт есть. Я хочу сегодня поэтому поговорить с вами об этой теме, но прежде всего краткое вступление. Тема нашей конференции — соль земли. И, конечно же, никому из нас не хочется прожить впустую жизнь. Как написано в одном стихотворении, можно жизнь прожить и просто так, налегке, шутя, как говорится. Наша цель, конечно, это возвещать совершенство, призвавшего нас, Бога, из тьмы в свой чудный свет. И как добиться этой высокой цели? Часто очень за достижение цели мы немножко не с того конца беремся. Почему? Потому что сразу хватаемся за то, как это сделать. Но прежде всего я хочу обратить ваше внимание на то, не сколько что мы делаем, сколько кем мы являемся. Вот от этого надо отталкиваться. И в первом послании Петра, 2 глава, 9 стих, Петр пишет: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Так вот, я сейчас хочу немножко, как бы чуть-чуть поразмышлять ко вступлению. Почему апостол Петр написал, что мы не просто священство, а царственное священство? И как это прилагается к нашей жизни? Когда мы говорим «царь», мы сразу вспоминаем почет, власть, роскошь, уважение. Но немногие из нас понимают, и где-то даже наше воспитание отложило вот этот отпечаток, что высокое звание царя всегда накладывало на него определенные обязанности. Даже, может быть, доходило до курьезов. Самый несвободный при дворе человек был сам царь. Я думаю, из истории, кто считает, он это знает. То есть все стороны жизни царя должны были соответствовать его высокому званию. Это только в сказках Андерсена. Царь надел на ноги домашние тапочки со стоптанными задниками и пошел смотреть, что делает капризная принцесса. Нет, на самом деле царь, во-первых, дети царя, это было очень жесткое обучение, была специальная методика разработана, как учить детей, даже самых неспособных. Почему? Потому что принц не может быть неучим. Принц не мог сказать своим педагогам: «Да отстаньте уже, запарили, я больше не хочу». Нет. А вы понимаете, манеры. Представьте себе принца, речь у него с какими-то блинами, например. То есть никак, совершенно. Это не подходит его царскому достоинству. Понимаете, если конюх или дворник мог вести себя плохо, никого это не интересовало. Но когда принц был неуч и вел себя плохо, это входило во все разговоры, во все сплетни. Вы понимаете, потому что это самое большое достоинство — быть детем царя. То есть вы понимаете, к чему я сейчас клоню? К тому, что мы также с вами не просто священство, а мы царственное священство. Мы дети, нам выпала высокая честь быть принятыми, усыновленными в семью великого царя. И вот смотрите, принц, то есть даже должен был смотреть, не он, а за него смотрели, с кем он дружит, с кем он общается. Посмотрите, как написано в книге Эсфирь, что к ней были приставлены, там евнух поспешил приставить к Эсфире 7 девиц, достойных быть при ней из дома царского, не просто так. То есть это все смотрелось. На ком женится принц или выходит замуж? Вот уже даже в наше время, наша история, когда наше время так размыто, все рамки размываются, никакой морали, в общем-то, нету. И то, сколько разговоров было, когда принц Швеции женился на недворянке, взял разведенную с ребенком, сколько об этом писала пресса. Да кажется, кому какое дело? Если бы она вышла замуж за другого человека, никого бы не интересовало. Но принц – это особая статья. Такое впечатление, что у людей всего мира, всех народов заложено понятие, каким должен быть царь на подсознательном уровне. А я скажу вам, что так оно и есть. И знаете почему? Потому что наш Бог, Он царь царей. Он сам царь царей. И поэтому у человека это заложено. И поэтому, когда мы говорим, что мы царские дети, люди на нас смотрят точно так же. Они прекрасно знают, что нам можно, что нам нельзя, какие мы должны быть. Понимаете, царь – это не должность. Ну, нельзя быть царем с 9 до 4 дня, а потом идти домой и становиться простолюдином. Нет. Царское достоинство, как я уже сказала, накладывает отпечаток на всю жизнь. И также затрагивает наши личные удовольствия и развлечения. Вот как раз в области развлечений сатана может много преуспеть, и таки преуспевает много в нашей жизни. Ну, потому что как бы на работе человек должен работать, работает, на учебе должен учиться, учится. А вот в развлечениях действительно враг может фактически нейтрализовать наше царское достоинство. Я немножко думала сказать и про компьютерные игры, но, может, Бог даст, зацеплю их в другой раз. А сегодня хочу говорить с вами о музыке, о том, какую музыку мы слушаем, что мы любим, что мы играем, и как это может влиять на нас и с божественной стороны, и также и с дьявольской стороны. Итак, музыка. Вы все знаете, что Бог создал звуки, как физические колебания волн разной длины. Но заметьте, что Бог создал и человека, который способен воспринимать эти звуки не просто как шум, но выделять из них то, что мы называем музыкой. Мы, получается, специально приспособлены к тому, чтобы слышать музыку. Вы знаете, эволюционисты, то есть те, которые верят в то, что жизнь на Земле развилась сама по себе, эволюционировала, они долгое время не могли ответить на вопрос, как любовь к музыке помогала нашим предкам выживать в той борьбе, где побеждает сильнейший. Ну, сейчас вопрос для них усугубился еще хуже. Дело в том, что согласно последним исследованиям, способность различать высоту звука у человека вовсе не развилась и не приобретенная. Она заложена на уровне генов. То есть наше ухо и, соответственно, наш мозг устроен так, чтобы мы могли слышать высоту разной музыкальной тональности. То есть, например, кот, ну или животное, не слышит. Я, например, пою «на-на-на» или «на-на-на», «на-на-на». Слышите, я понижаю. А для кота это одно и то же. То есть человек может наслаждаться музыкальными тональностями. И, конечно, музыка настолько сильно влияет на человека, объективно влияет. В каком смысле? Нам это не кажется, чувствуем мы это или нет, но музыка влияет на наш организм. Люди как-то привыкли говорить об этом в переносном смысле слова, что вот музыка влияет, я чувствую, не чувствую. Но на самом деле Бог создал человека так, что музыка, да, сильно и по-настоящему влияет на нас. Люди этого могут не знать, но сатана это знает. Я сейчас не буду читать вам лекцию о развитии музыки от Адама до наших дней. Хочу только отметить несколько моментов вот, важных для того, чтобы мы поняли, как может сатана действовать и через музыку. Люди сразу открыли музыку. Уже при жизни Адама Иувал, сын Ламеха из потомков Каина, сконструировал первый духовой инструмент – свирель. Вот мы прототипы слышали, сейчас играли флейты. И первый струнный инструмент – гусли. Вот мы видели, например, цимбалы, струнные скрипки. Вот с тех пор, в общем-то, инструменты только видоизменялись, ничего нового и не прибавилось. Музыка сразу же стала сопровождать поклонение. Об этом есть свидетельства в Библии и в исторических источниках других стран. Первые христиане поклонялись с пением. Исследователи говорят, что многие стихи из посланий апостола Павла – это цитаты из хорошо известных христианам того времени гимнов. Итак, музыка создавалась и развивалась в церкви, но по мере охлаждения и отступления церкви от Бога поклонение музыкальное стало застывать, оно стало превращаться в такую религиозную сухую форму. И постепенно развитие музыки, вот европейской, оно как бы ушло, из церкви перешло в руки неверующих людей. И Я хочу заметить, что когда мы слушаем произведение музыкальное, написанное верующим человеком или о Боге, или обращенное к Богу, вот вспомните, что вы испытываете в этот момент. Ну, действительно, она побуждает нас задуматься о Боге. В общем-то, эта музыка взывает к нашему духу. Просто произведение светское, и музыка пошла таким путем, оно взывает к чувствам человека, то есть к плоти. Вот в погоне за чувственностью, в общем-то, ну, скажем так, музыка пришла к некоему тупику. Те из вас, кто имеет музыкальное образование, вспомните конец 19-го, начало 20 века. Отрицание тональности. То есть музыка стала такой, что ее просто, ну, широкий слушатель не смог понимать. И вот именно в погоне за слушателем и за музыкальными средствами, которые достаточно просты, но, тем не менее, они впечатляют человека, музыканты многие обратились к музыке других стран, к фольклору, к музыке народов Африки, североамериканские индейцы, весь Восток. И что получилось? Вы знаете, в Европе, где музыка была отделена от церкви, даже люди вообще не понимали о том, что в других странах музыка может использоваться совершенно конкретно по одному назначению. Там, например, в Африке, эта музыка была посвящена конкретно идолам. И люди играли музыку, никто не играл ее просто так, для себя. Они ее играли только тогда, когда надо было вызвать демонов или пошаманить. И вот эта музыка, эти средства музыкальные вошли в 20 веке как новые выразительные средства в нашу музыку. И подозрительно быстро завоевали популярность. Вот смотрите, какое подозрительное совпадение. На расцвет джаза пришлось небывалое для тех времен падение морали. Измены в семьях, разводы, до тех пор вообще разводов практически не было. Это все стало умножаться. А вы, когда анализируете музыку и анализируете тексты, о чем там речь идет? Свободная любовь, то бишь разврат без угрызений совести. Но был еще сдерживающий один фактор. Это нежеланные дети. Но к 60-м годам, когда произошла так называемая, вы слышали или проходили, сексуальная революция, этот фактор был сдержан, то есть были открыты гормоны, были, следовательно, открыты разные противозачаточные средства, и известное движение хиппи победным маршем маршировало и по Америке, и по Европе, и по всему миру. А какая музыка звучала? Кто был флаг? Битлсы, да. Для всех, кто романтизирует движение хиппи, я хочу сказать, я была знакома с человеком, который имел несчастье сначала упасть в это движение, а потом Господь ее восстановил. То действительно я как бы не со вторых уст, я из первых уст слышала. То есть для всех любителей рваных джинсов. Хиппи ходили в рваных джинсах просто потому, что у них не было других и новых. Причем это была одежда грязная, старая и вонючая. Волосы длинные на голове отрастали только потому, что они не стриглись. Кроме того, до того мир не знал, что такое наркотики по-настоящему. Все это принесло это движение наркотики. И алкоголизм, и свободная любовь, когда хиппи-девочка была доступна каждому. И все это странным образом, совпадение или несовпадение, все это делалось под музыку Битлов. Интересно, что во многих песнях Битлов, но есть еще песня, по-моему, «Земляничная поляна» называется, где человек, ну, просто все описывается конкретно с точки зрения человека, находящегося под наркотическим опьянением. Даже так. А сколько людей погибло от наркотиков, сколько было сломанных судеб, сколько просто людей пропало неизвестно куда и кончило жизнь самоубийством. В принципе, никого это не интересовало. А я хочу вам сказать. Вы знаете, исследователи недавно провели исследование, под какую музыку самоубийцы чаще всего накладывали на себя руки. И вы знаете, какая это песня? Безобидная песня «Yesterday». Я думаю, многие ее знают. Там такие слова интересные в конце. «О, я верю во вчерашний день». Оказывается, эта песня является хитом номер один среди самоубийц, чтобы вы это знали. И вы понимаете, что постепенно социологи, психологи, ученые заинтересовались, а есть ли связь между вот этими музыкальными явлениями и между изменением поведения у детей или у людей. С появлением рока от начала, там рок-н-ролл, хард-рок, хэви-метал, и дальше произошли такие изменения в обществе. Преступность среди молодежи выросла на 1000%, которые, наконец, подвинули ученых исследовать, есть ли связь между музыкой и этими изменениями. Да, выяснилось, связь есть, и связь прямая. Я хочу сказать очень коротко об основных чертах, которые, в принципе, присутствуют сейчас во всей современной музыке, но которые очень ярко аккумулировались именно в роке. И на этот счет можно найти много материала в интернете. Интересно, что неверующие исследователи просто кричат об этом. То есть только непонятно, молодежь этого не читает. Итак, о роке и не только о нем. Одна из составляющих современной музыки – это сильная громкость, которая намного превосходит естественную настройку человеческого уха 55-60 дБ. На концертных площадках это в два раза громче – 120-160 дБ. Пронзительный звук большой громкости, знаете ли вы, способствует сворачиванию белка. Сырое яйцо, положенное перед динамиком, через 3 часа концерта становится крутым. Белок свернулся, это доказано. Тяжелый металл приостанавливает рост растений, а в ряде случаев способствует их гибели. Рыба, подвергнутая рок-обработке с одновременным миганием света, сдохла и всплыла на поверхность пруда. Это правда, это факты. Ну вот давайте сейчас вернемся в библейские времена, когда люди поклонялись идолам. Вы знаете, вы все слышали, наверное, такое выражение «долина Тофет». Долина Тофет была около Иерусалима. С иврита «тоф» переводится как «большой барабан». Что же делали на долине Тофет? Дело в том, что там происходили дни самой темной и страшной истории израильского народа. Там происходило поклонение Молоху. То есть в Библии это называется, не совсем понятно для русского читателя, «провести своего сына или дочь через огонь». На самом деле это означало не что иное, как сжечь ребенка на жертвеннике Молоха. И вот то, что там происходило, заглушалось боем больших барабанов. Крики и стоны жертв заглушались барабанами. Плюс, конечно, в здравом уме никто этого делать не будет, плюс там горели постоянно, в кадильницах такие ароматические вещества, близкие к наркотическим. То есть окуривание и громкий шум. Ну, по-моему, ничего нового под луною нет. Если вы зайдете на современную дискотеку, по-моему, те же самые методы. Так вот, долина Тофет, Бог сказал, что я сделаю из нее мусорку. И так действительно получилось. После Вавилонского плена это была так называемая долина сыновей Еномовых. Там уже никто не приносил детей в жертву Молоху, но там была городская свалка, где постоянно горел огонь. А на иврите «еном» — это геном. Отсюда пошло выражение «гиена огненная». Поэтому, когда о рок-музыке есть такой фильм «Колокола ада», это действительно соответствует. В аду шумно, шумно и страшно, это правда. Дальше. От громкой музыки сильной выделяется адреналин у человека, как при сильном стрессе, а перепроизводство адреналина ведет к умственной деградации. И еще что, вырабатывается в мозгу такой гормон эндорфин, это гормон удовольствия. И вот когда человек постоянно или вкалывает наркотик и получает удовольствие, или слушает музыку при такой громкости, то мозг сам перестает вырабатывать этот гормон удовольствия, а требует себе все новых доз. Это та самая наркотическая зависимость. Да, когда кто-то из ваших соратников говорит вам, что я подсел на рок-музыку, он даже не знает, насколько он прав, потому что на рок-музыку можно подсесть точно так же, как на наркотик. И я еще хочу сказать, если вы видите или даже сначала слышите громкий звук, потом оборачиваетесь, смотрите, что этот громкий звук несется из наушников. Кто-то в наушниках сидит и получает удовольствие. Или сначала раздаются звуки низкие, а потом через несколько минут проезжает автомобиль с закрытыми стеклами. Эти люди действительно являются звуковыми наркоманами с такими же последствиями, как и наркотики. И проблемы со слухом и последующая глухота от использования в такой мере наушников – это просто мелочи. Это просто даже не будем о них говорить по сравнению с теми неприятностями, которые получает организм человека. Дальше я хочу сказать. Жесткий ритм захватывает двигательный центр мозга и заставляет его непроизвольно двигаться. Если ритм кратен 1,5 ударом в секунду и сопровождается мощным давлением сверхнизких частот, то он способен вызвать у человека экстаз, самый настоящий, а при ритме, равном 2 ударам в секунду на тех же частотах, происходит впадение в транс. Вот это вот воздействие ультра- и инфразвуками, которые ухо не слышит, но наши органы ощущения их воспринимают, и оно действует разрушающе по принципу 25-го кадра. Что такое 25-й кадр, я объясню. Наши глаза воспринимают 24 кадра в секунду. Сейчас это запрещенный прием, но раньше он применялся. 25-м кадром пускали какую-нибудь рекламу. Вот вы смотрите фильм, и вдруг у вас возникает дикое ощущение, что вам хочется бутылочку колы. Дело в том, что 25-м кадром во всем этом фильме вам пускали рекламу Кока-Колы, вам показывали бутылочку. Ваш глаз это не улавливал, но ваш организм улавливал. И человек выходил, ну и люди выходили и налетали на эти магазины, разбирали с Кока-Колой. Сейчас это запрещено, но это действует в музыке. Вот эти вот сверхнизкие и сверхвысокие частоты организм слышит и разрушается из-за них. Дальше. Откуда или как получается, что... Как получилось падение морали, как получилось, что эта музыка способствует... Оказалось, что музыка способствует этому. А почему? Потому что повторяющийся ритм плюс низкочастотные колебания бас-гитары сильно влияют на состояние нашей спинномозговой жидкости и, как следствие, на функционирование желез, регулирующих секреты половых органов. Вследствие основные показатели контроля нравственного уровня опускаются ниже всякого порога терпимости или полностью нейтрализуются. Вот вам и объяснение. Вот вам и объяснение. Сатана знал, как действовать на человечество. Как говорится, если он не смог пойти прямой атакой, он это сделал исподволь, плюс размытие всякой нравственности. Дальше хочу сказать, что особая манера пения в микрофон, хрипение, может на психологическом уровне нанести непоправимый вред легким. Есть такая вещь – пневмоторакс, состояние, при котором нормальное легкое не может дышать. И еще одна вещь – отсутствие формы, сложные ритмические сбивки, использование диссонансов. И еще, знаете, вот мало того, что диссонанс, еще неприятные такие резкие тембры. Все это подталкивает психику человека к саморазрушению. Многие психологи выделяют даже особое сочетание звук, которое сходное для всех случаев самоубийства рок-музыкантов. Но я уже не говорю о прямом обращении к сатанизму со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я думаю, что здесь из нас нету никого, кто увлекался бы этой музыкой, потому что хочу сказать, что на заднем плане, на самом низком или, скажем так, на практически непрослушивающемся треке обычно эти все известные группы записывают проклятие шаманов и колдунов, к которым они ходят. И человек, включая эту музыку, получает эту сильную дозу проклятий. Итак, что я хочу сказать? Ну, конечно, в последнее время появился альтернативный рок и разные другие виды, сочетания, но я хочу вам сказать, дорогие друзья, эта музыка влияет на нас в любом случае, объективно. То есть вы сами можете сделать вывод о христианском роке. Я не знаю, когда я готовилась, я лично для себя вывод сделала. Какие бы ни стояли слова, пусть там нет прямого обращения к сатане, но присутствуют все черты, которые я перечислила, то есть эта музыка по-любому будет оказывать на вас влияние. Чувствуете вы это или нет? Вот как тарелка с ртутью. Знаете, во время правления Сталина был один известный политический деятель, которого уважал весь народ и которого Сталин хотел убрать. Вот он заболел и слег в больницу. И в больницу ему под кровать поставили тарелочку с ртутью. То есть пациента лечили, вроде как все как надо, но тарелочка с ртутью под кроватью сделала свое дело. Он умер. То есть точно так же, обратите внимание, есть такая музыка, которая даже на фоновом прослушивании является для нас музыкальным ядом. И это слова не мои, а это слова неверующих психологов. Что нам в данном случае делать? Современная музыка в большей или меньшей степени по-любому содержит в себе все черты. С другой стороны, христианские авторы не предлагают нам абсолютно другие стили. Ведь правда, они пользуются стилями, созданными неверующими музыкантами. И от этого просто даже никуда не денешься. Ну что, вообще ничего не слушать? Или создать список запрещенных групп? Нельзя. Ну хотя, да. Есть некоторые группы и стили, которые нам однозначно не стоит слушать. Кстати, даже доказано, что от простой попсы тупеют точно так же, как и от рока. Там действуют немного другие законы, но тупеют точно так же. И это не типа, что вот мне кажется, что этот человек отупел, а действительно его интеллектуальный уровень, IQ, понижается. Это правда, это доказано, действительно. Ну, хорошо. А как же нам тогда поступать? Как же нам быть? Ну, запрещать – это не выход из положения. Какой может быть у нас критерий? Ну, давайте скажем, эта музыка красивая, она мне нравится. Если она мне нравится, то просто не может быть, чтобы она принесла вред. Но я хочу привести вам в пример, например, ансамбль Queen. Фред Меркури, солист и композитор ансамбля Queen. Талантливейший композитор и исполнитель. Музыка у него действительно красивая. Но сколько ребят стало геями именно из-за того, что этот грех был обернут в такую красивую музыкальную обложку. Хотя мне довелось познакомиться с некоторыми его песнями и с его словами. Просто удивительно. Он кричит, его душа самого стонала. Он, например, песня «Show must go on». Он кричит, просто обращается к безразличной толпе и говорит, кто-нибудь знает, зачем я живу? Кто-нибудь может подсказать мне смысл жизни? То есть показывает, что душа страдает. И кажется, ну вот человеку один шаг до покаяния. Но, увы, этого не произошло. И он позорно умер от СПИДа. И масса молодых людей на его совести из-за этой красивой музыки. А в другой знаменитой группе есть такой припев. «Обманутые не знают, что они обмануты». И все под эту музыку веселятся, танцуют и смеются. А ведь по-настоящему-то смеется сатана с них. Это действительно печально и жалко. Но хорошо, где тот критерий, которым мы можем руководствоваться при прослушивании, при выборе наших любимых ансамблей? Так вот, дорогие царские дети, я хочу напомнить вам, что мы дети царя. И есть два места Писания, которые помогут нам. Первое место Писания – это Матфея, 7 глава, 16 стих. «По плодам их узнаете их». Какой результат в твоей жизни, какой плод в твоей жизни приносит тебе прослушивание данной музыки? Если в твою комнату зашли родители и попросили тебя немножко уменьшить громкость, или что-то попросили, и ты вдруг взрываешься, накидываешься, может, не ту музыку слушал, в том числе. Знаете, что есть свидетельство, когда просто, все нормально, заходишь в нормальном состоянии в комнату, и какая-то музыка звучит на фоне, и вдруг ты чувствуешь, что ты заводишься, становишься нервным, агрессивным. Вполне возможно, это влияние музыки. Проанализируйте свое внутреннее состояние. после того, как вы прослушиваете музыку, какое оно? Оно побуждает к вас к молитве, в вашем сердце родилась горячая хвала Богу, вы срочно хотите побежать, почитать Слово Божие, или вы, как колючий ежик, так, что к вам страшно подойти, с какого боку не подойти, на тот бок нарвешься. Смотрите, какой результат приносит эта музыка. Второе, узнавайте, кто исполнитель и кто создатель данной музыки. Это тоже очень важно. Мы в данном случае не должны быть невеждами. Если автор или исполнитель не принадлежит никакой церкви, если о его жизни известно, что он женился, разводился, то какой дух, какого духа будет эта музыка? Какой дух будет передаваться вам соответственно, даже если она звучит и красиво? И второе место Писания. Помните, я начала с 1 Петра, 2 глава, 10 стих, что «Вы – род избранный, царственное священство». То есть мы не только цари, да? Мы еще и священники. А священники в Левитам 8 глава, 23-24 стих, когда посвящали Аарона на служение, то мазали кровью жертвы посвящения правое ухо, правый большой палец руки и правый большой палец ноги. Это прекрасный символ для нас. Кровью жертвы посвящения. Наша жертва посвящения – это Господь Иисус Христос. Если Его кровью помазаны наши уши, то есть то, что мы слышим, наши руки, что мы делаем, и наши ноги, куда мы идем, тогда, ну, можно сказать, мы застрахованы от плохого. Понимаете, когда жизнь посвящена Богу, и когда Дух Святой живет в сердце, и ухо, помазанное кровью Агнца, у нас будет вот тот внутренний духовный барометр, который воспротивится всегда всему, что чуждо, что неприятно Богу и вредно для нас. Я хочу пару слов перед заключением сказать еще о музыке, о том, как музыка влияет. В канадском городке был, есть и до сих пор есть парк, в котором стали собираться, ну, как сказать, местные торговцы наркотиков, стала собираться плохая компания, и что только с ними не делали. Гоняли их полицейскими рейдами, выгоняли, облавы устраивали, ничего не помогало. И вот интересно, что сделали городские власти. Они обустроили этот парк. То есть они разбили там красивые дорожки, беседки поставили, все как надо. И местные бизнесмены сложились и на свои деньги на каждом столбе парка сделали звуковую систему, которая тихим-тихим фоном, в которой звучала музыка Моцарта, Бетховена, Гайдна, классика. И вы знаете, какой был результат? Торговцы наркотиками исчезли. Музыка не понравилась. Но это я говорю о том, что музыка настолько влияла, классическая, она влияет, она организовывает мозги человека. Точно так же влияет на нас и музыка духовная, написана духовными людьми и прославляющая Бога. И то есть пусть будет у нас вот этот внутренний духовный барометр, чтобы мы понимали, что нам слушать, что нам любить, а что нам не слушать. И последний критерий. Какую музыку слушать? Такую, через которую тебе говорит Бог. Пусть благословит нас Господь. И давайте помолимся, чтобы Бог нам в этом помог.